Здравствуйте, у микрофона Алексей Иванов, мы на волне радио «Комсомольская правда», и сегодня у нас в гостях руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, или, если сказать все то же самое, но проще, глава Росреестра Виктория Абрамченко. В студии также журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аракелян. Росреестр – это ведомство, с которым рано или поздно сталкивается каждый из нас. Это регистрация прав на квартиры, дома, нежилые помещения, земельные участки, дачи. И первый вопрос касается, наверное, дачной амнистии, которую в этом году официально возобновили.
Прежде хотелось бы сказать, что это такой очень востребованный закон оказался, о так называемой дачной амнистии. Приняли первую редакцию закона в 2006 году, и за все время его существования воспользовались этими упрощенными нормами порядка 13 миллионов наших граждан. И в этом году продление дачной амнистии было связано с тем, что законодатель в прошлом году, в 2018, поменял подходы к оформлению прав на жилые дома и на садовые дома. Это две теперь разные категории домов, расположенных на земельных участках, либо предназначенных для индивидуального строительства, либо для личного подсобного хозяйства, либо для дачного хозяйства и садоводства. Вот теперь две категории домов. Нужно нашим слушателям это четко усвоить. Дом может быть либо жилым, либо садовым. Чем они отличаются? Жилой дом – это объект капитального строительства, в котором можно постоянно проживать. А садовый дом – это тоже объект капитального строительства, но предназначенный для отдыха и временного пребывания. Это так называемые щитовые домики, которые мы с вами видим, широко представлены на просторах нашей Родины в типовых садоводческих поселках.
Ну, то есть это различие в капитальном строительстве и некапитальном? Или...
Вот это как... различие в инженерном обеспечении. Это различие в площади застройки. Например, в Московской области в правилах землепользования и застройки для зоны садоводства указано, что там могут размещаться садовые дома площадью застройки не больше 40 квадратных метров, не выше одного этажа, без инженерной подготовки, без инфраструктуры. То есть муниципалитет, зонируя территорию, определяет, какие виды домов могут размещаться в зоне ведения садоводства. Если муниципалитет готов подводить дороги, обеспечивать коммуникациями такую территорию, то дома могут быть индивидуальными, жилыми или, проще, жилыми домами. Это объект капитального строительства не выше 3 этажей, надземных этажей, с определенной площадью застройки. Требования установлены в градостроительном кодексе. Так вот, эти два вида домов с прошлого года нужно оформлять через уведомление. Уведомлять нужно орган, который уполномочен выдавать разрешение на строительство. В нашем случае с бытовой недвижимостью граждан – это муниципалитет. Вот муниципалитет теперь должен рассматривать уведомление о предстоящем строительстве и уведомление о завершении строительства и подтверждать, что действительно такой объект соответствует тем градостроительным документам, которые есть на определенной территории.
Ну, хорошо. То есть, вот, допустим, у меня есть неоформленный домик на садовом участке. А сейчас куда мне и с какими документами надо идти? И, кстати, как понять, он у меня садовый или для постоянного проживания жилой, если там, ну, как часто бывает, в общем-то, отопление вроде есть, вода, там скважина есть, все неплохо достаточно.
Ну, давайте по порядку. Пакет документов определяется видом использования земли. Если ваш земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства либо личного подсобного хозяйства, то на такой дом, расположенный на таких земельных участках, вы должны направить то самое уведомление. Сначала о предстоящем строительстве в муниципалитет, а потом о завершении строительства. И пакет документов, технический план и такие уведомления поступают в Росреестр от органов власти для того, чтобы оформить дом уже в собственность. Если дом расположен на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства или дачного хозяйства, а законодатель с 1 января 2019 года их объединил, все эти земельные участки, и назвал их садовыми земельными участками. Вот если вид использования такой, садовый земельный участок, то тогда включается упрощенный механизм. В Росреестр необходимо представить Технический план, подготовленный на основании декларации правообладателя. Всего два документа. Но при условии, что у вас все в порядке с документами на землю.
Можно ли это как-то все сделать в электронном виде, чтобы никуда не ходить, какие-то документы по максимуму переслать там через сайт или как-то еще, но чтобы все сделать по-современному и без лишних бумажных хлопот.
Можно не просто это все направить в электронной форме, как вы сейчас говорите, самому правообладателю. Для правообладателя стало проще, потому что орган власти может пакет документов направить в Росреестр без участия правообладателя, поскольку все равно рассматривают уведомления о предстоящем строительстве и о завершении строительства. Но поскольку не всегда у органов власти все хорошо с каналами электронного взаимодействия, у кого не все в порядке с электронным взаимодействием и просто власть не может направить по техническим причинам такой пакет документов, это право дается правообладателю. Направить можно пакет документов посредством электронных сервисов Росреестра. На нашем сайте есть все необходимые памятки для этого.
Ну и еще один вопрос, который тоже часто возникает, а цена вопроса, то есть вот сколько стоит узаконить имеющийся садовый домик и домик для индивидуального жилищного строительства на участке.
Я хотела бы для наших слушателей обозначить, из чего складываются затраты, из чего складываются правообладатели на оформление своей недвижимости. Они складываются из стоимости кадастровых работ и государственной пошлины за регистрацию права. Вот если с государственной пошлиной все понятно, она определена напрямую налоговым кодексом и составляет по бытовой недвижимости 2000 рублей, то в отношении кадастровых работ в среднем по Российской Федерации, если земельный участок не больше 1000 квадратных метров, то стоимость превышает 8000 рублей. Если земельный участок больше 1000 квадратных метров, стоимость больше 16000 рублей. По объекту капитального строительства такая цена составляет. Если эта площадь не превышает 100 квадратных метров, то стоимость чуть больше 8000 рублей. А если площадь объекта капитального строительства больше 100 квадратных метров, то цена кадастровых работ превышает 11000 рублей. Вот из чего складываются затраты правообладателей.
Помимо этого, на дачных участках существуют еще другие строения, допустим, теплицы, да, и недавно, все мы помним, была такая шумиха по поводу того, что заставят регистрировать теплицу. Вот все-таки можно поставить точку, что еще придется дачнику регистрировать на своем участке, кроме того дома, в котором он живет или временно обитает?
Хочу успокоить всех, вообще заставить что-то зарегистрировать нельзя. Наше законодательство, положение закона о регистрации недвижимости и гражданский кодекс говорят о том, что государственная регистрация носит заявительный характер. Все начинается с заявления, с волеизъявления правообладателя. Но хочу оговориться. Земельные участки должны использоваться в соответствии с разрешенным использованием и установленной для земельных участков категории земель. Если вы земельный участок получили для индивидуального жилищного строительства и не строите на нем дом, вы нарушаете земельное законодательство. Если вы, получив такой участок, построили дом, вы должны его зарегистрировать для того, чтобы вид использования земли и объект, ради которого эта земля предоставлялась, были описаны в специальном реестре, в едином государственном реестре недвижимости. Построив этот дом и зарегистрировав его в едином государственном реестре недвижимости, дальше вы планируете построить баню, парковку, навес, планируете построить какое-то сооружение для хранения садового инвентаря, и это уже ваше право, регистрировать такие объекты или нет. Попадают в реестр недвижимости только те объекты, которые прочно связаны с землей, и в отношении которых вы, как правообладатели, хотите их узаконить, оформить в реестре недвижимости. Угу. Приведу простой пример. В отношении 1076 объектов недвижимости, которые попали в режим чрезвычайной ситуации в городе Тулуне Иркутской области, нет никаких объектов недвижимости, никаких документов. Никаких, ни одного документа, позволяющего гражданам подтвердить существование погибших в результате паводка объектов недвижимости. Вот вы решаете сами. Вам нужно защитить свои интересы, свое право через внесение записи в Единый государственный реестр недвижимости. А по поводу теплиц хочу сказать очень просто. Критерий недвижимости – это 130-я статья Гражданского кодекса. Нет прочной связи с землей и несоразмерного ущерба перемещению при перемещении такого объекта недвижимости, значит, это не недвижимость. И теплицы, по нашему мнению, мы соответствующие разъяснения опубликовали у себя на сайте, объектом недвижимости не являются.
Получается, главный смысл для того, чтобы человек зарегистрировался, это то, чтобы он потом мог получить компенсацию, да, я так понимаю, если произойдет какая-то ситуация чрезвычайного характера.
Все мы не вечны, и когда наследники начинают описывать с нотариусом имущество наследодателя, возникают тоже определенные вопросы, на какое имущество может быть оформлено наследство. Поэтому для того, чтобы защититься в спорах между правообладателем и государством или в спорах между разными правообладателями, недвижимость должна быть зарегистрирована и включена в Единый государственный реестр недвижимости.
Разговор с руководителем Росреестра Викторией Абрамченко мы продолжим после небольшой паузы. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Гость в студии. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда, 10 вечера. Гость.
Мы снова в эфире «Комсомольской правды». С вами журналисты «Комсомольской правды» Алексей Иванов и Елена Аркелян и руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. Вот мы говорим про дачную амнистию. А действительно ли планируется гаражная амнистия?
Это правда. У нас в плане законопроектной деятельности правительства Российской Федерации есть задача для Министерства экономического развития подготовить такой законопроект. Назовем его о гаражной амнистии. И по нашим данным, он коснется примерно 4,5 миллионов любителей автотранспортных средств, у которых есть неоформленный гараж. Или индивидуальный, или гараж в боксе. Вот для таких правообладателей, которые не могут сейчас государству доказать свое право на этот объект, то есть нет ни документов на землю, ни документов на сам гараж. Мы для них такую инициативу
готовим. Это вот в основном ракушки вот эти, которые...
Ракушки – это не объекты недвижимости.
Не считается, да?
Да, конечно, только капитальные гаражи.
Гаражные боксы, вот эти гаражные кооперативы, которые очень популярны в нашей стране.
Мы, как и по дачной амнистии, пропишем перечень документов, которые либо находятся в органах власти, либо подтверждаются архивными справками из организации. Например, такой гаражный кооператив создавался при заводе. Очень часто такие сюжеты у нас были в стране, когда приказом по заводу было принято решение выделить землю и построить такой кооператив. Вот никогда в федеральном законодательстве не было упоминания, что такие документы могут служить основанием для того, чтобы считать законными правообладателей этих гаражей.
И сейчас вот я предлагаю перейти к теме электронной подписи и возможных мошенничеств с квартирой. У всех на слуху недавняя история с москвичом, у которого квартиру украли без его ведома, получив за него усиленную квалифицированную электронную подпись. Но недавно принят закон, который защищает граждан от мошенничества с их жильем, с использованием электронной подписи. Как он будет работать, Виктория Валерьевна?
Действительно, это 286-й федеральный закон, который вступил в силу 13 августа текущего года. Что сказано в законе, чтобы от таких историй обезопасить наших граждан? В законе сказано, что теперь электронная сделка на основании электронных документов, возможно, подписанных электронной подписью, возможно, только если вы пришли в МФЦ и подали заявление письменное о том, что вы согласны в будущем в отношении одного объекта или группы объектов недвижимости на совершение таких сделок. И сделан ряд исключений из этого общего правила. Не требуется вам приходить в МФЦ и писать такое заявление, если вы будете общаться с кадастровой палатой Росреестра и получать электронную подпись в уполномоченной структуре в самом Росреестре. Второе. Если вы будете получать электронную подпись в отношениях, например, по московской реновации, когда за вас пакет документов будет направлять орган государственной власти и проверять, что вы действительно правообладатель недвижимости. Третий случай – это подача нотариальная, когда сделка требует обязательного нотариального удостоверения. Четвертый случай – это кредитные организации, когда вы, например, приходите в банк за кредитом на покупку квартиры, и банк готовит от вашего имени пакет документов на регистрацию ипотеки или перехода права от одного правообладателя к другому. Бывает, что банки, как, например, Сбербанк, подбирают и объекты недвижимости для таких ипотечных сделок. Вот четыре исключения, когда не требуется ходить в МФЦ и подавать такое заявление.
Ну, а какие советы, в принципе, можно дать гражданам, которые беспокоятся, что каким-то образом их квартиру у них могут увести нехорошие люди там, с помощью подложных документов или чего-то еще?
Это заявление о том, что вы не согласны с проведением каких-то сделок от вашего имени без вашего личного участия. Такое заявление в Росреестр можно подать разными способами. И этим способом защиты своих прав пользуются многие наши граждане. И я призываю и дальше этим способом пользоваться. Такое заявление дает нам, работникам системы Росреестра, возможность, связываясь с вами, если вы не подтверждаете, что именно вы пытаетесь продать свою недвижимость, отправить без рассмотрения пакет документов назад тому, кто пытается за вас эту недвижимость продать. То есть мы не будем регистрировать, даже рассматривать пакеты документов не будем. Мы его возвращаем без рассмотрения при наличии такого заявления.
То есть человек должен сам прийти и сказать, да? Это не по умолчанию действует?
Это не по умолчанию. Для этого необходимо заявление.
Кто в первую очередь оказывается жертвами мошенников?
На мой взгляд, в группу риска попадают лица, которые не включили сведения о своей недвижимости в единый государственный реестр недвижимости, в том виде, в котором мы его ведем сейчас. Я напомню, что система регистрации существует с 1994 года, и в разные ее этапы были разные принципы ведения единого реестра. Когда-то в 90-е годы правом регистрировать права на недвижимость, на квартиры обладали, например, органы технической инвентаризации, так называемые БТИ. И для того, чтобы включить сведения о всех квартирах в единый государственный реестр недвижимости, государство подготовило правила массовой загрузки этих сведений из архивов БТИ. Для государства гражданин, который проживает в такой квартире, по которой есть только документы БТИ, является правообладателем. Но регистрации права по современным требованиям не произошло. То есть данные лежат в кадастре недвижимости, а в едином государственном реестре прав не записаны сведения о текущем правообладателе. Они носят справочный характер, поскольку были включены в массовом порядке из архивов органов технической инвентаризации. Поэтому это вот первый совет для граждан, которые не регистрировали свою недвижимость по правилам последних лет, которые опираются на справочные сведения, полученные Росреестром из архивов технической инвентаризации. Как можно проверить? Можно проверить эту информацию, запросив у нас выписку сведения Единого государственного реестра недвижимости, либо посмотреть справочные данные в публичной кадастровой карте. Информацию по объекту недвижимости.
И если я не вижу, допустим, там свою квартиру, то есть она вроде как есть документы, есть в реестре, нет, то есть я что должна сделать?
Необходимо зарегистрировать ранее возникшее право на такой объект недвижимости. Правила регистрации ранее возникшего права есть в законе 218 о регистрации недвижимости. По земельным участкам какой можно дать совет? Точно так же земельные участки бывают ранее учтенные. То есть это участки, которые предоставлялись в начале земельной реформы. Это нулевые годы, либо тоже 90-е годы, конец 90-х. И в отношении таких участков при их предоставлении государство не определяло точные границы. Чтобы не спорить со своими соседями, чтобы не оказаться в ситуации, как граждане оказались в Тулуне, все-таки, и если до вас не добрались комплексные кадастровые работы, лучше границы участков уточнять, чтобы в едином государственном реестре недвижимости границы были точными.
Я благодарю за обстоятельную беседу Викторию Валерьевну Абрамченко, главу Росреестра. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами были Алексей Иванов, Елена Ракелян. Еще услышимся и до скорых встреч. Спасибо.
Гость в студии. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.